Говорит Радио Свобода. Почему в России ежегодно десятки людей гибнут при пожарах в домах для престарелых? Что заставило президента Таджикистана отменить свою поездку в Москву? Сбываются самые мрачные прогнозы по поводу курса российского рубля по отношению к ведущим валютам мира. Многие россияне уверены, что во время кризиса Россия особенно остро нуждается в таких предпринимателях, как Михаил Ходорковский. Итоги международного кинофестиваля в Роттердаме. Обновляется интернет-сайт «Радио Свобода». Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 2 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Начнем с трагической темы, и в то же время темы очень важной. Завтрашний день власти Республики Коми объявили днем траура. 23 человека, все пожилые люди, которые проживали в одноэтажном деревянном здании, приспособленном под общежитие для одиноких ветеранов, погибли в результате пожара. О трагедии и о ее причинах корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
В поселке Подъельск вчера вечером спасатели завершили разбор завалов на месте дома ветеранов, который сгорел практически дотла еще до приезда пожарной команды. О том, как развивались события в субботу вечером, напомнит корреспондент «Радио Свобода» в Сыктывкаре Николай Изюзев.
Трагедия случилась в селе Подъельск. Это примерно в 100 километрах от Сыктывкара. Около 6 часов вечера 31 января сгорело здание дома престарелых. К этому времени персонал уже ушел, оставались одни старики. Подоспевший сторож успел вытащить из огня одну женщину. Еще двое мужчин выбрались через окна. Все остальные 23 человека погибли. Ближайшая к селу пожарная команда находится в 20 с лишним километрах от Подъельска. Так что, когда она приехала на место, делать там было, по сути, уже нечего. Здание сгорело дотла. Причина пожара пока не установлена. Деревянное помещение, построенное в начале 60-х, ранее там помещалась школа, было практически моментально охвачено огнем. Причем распространение огня шло через коридор. Это, по-видимому, и стало причиной массовой гибели. Большинство жильцов были пожилые и больные женщины, самой старой из которых исполнилось уже 90 лет. Очевидно, разбить окно и спастись им оказалось не под силу. На месте трагедии побывал полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов. Он в жесткой форме потребовал найти и наказать виновных. Это вторая подобная трагедия в Коми за последние годы. 11 июля 2005 года в результате поджога в торговом комплексе «Пассаж» в Ухте погибло 25 человек.
Дом-интернат в Омской области, где 10 человек задохнулись в дыму, психиатрическая больница в Ростовской области, погибли 3 человека. Список можно продолжать. Свой следующий вопрос я задала начальнику управления информации МЧС России Ирине Адриановой. Ирина Валентиновна, скажите, пожалуйста, то, что пожары и всевозможные чрезвычайные ситуации часто возникают именно в интернатах, в больницах, то есть там, где люди, скажем так, недостаточно дееспособны. Да? Может быть, это закономерные риски?
Здесь, как бы мы не хотели, тем не менее, говорим о, в первую очередь, о человеке. Факторе. Сигнализация в здании в основном была установлена, но она выходила не на пульт в пожарную часть, а на рабочее место сторожа. То есть сигнал о возникновении пожара мог получить только сторож, а не пожарная часть, не специалисты наши. Это здание, на самом деле, было в центре внимания пожарного надзора, и с 2005 года проводилось большое количество проверок, подавались дела в суд неоднократно на нарушение требований пожарной безопасности. Штрафовались административные работники этого учреждения. Основные наши замечания, наши требования в этом здании были устранены. Но, к сожалению, не во всем здании была установлена пожарная сигнализация. И вот по трагическому стечению обстоятельств, именно в комнате, в которой возник пожар, комната номер 5, и она не была оборудована пожарной сигнализацией. И последняя проверка в октябре 2008 года проводилась. Как раз и было требование пожарного надзора дооборудовать эту комнату пожарной сигнализации, системой оповещения, а также устранить еще ряд нарушений. В связи с имеющимися нарушениями заведующий интерната Королев был привлечен к административной ответственности и оштрафован на сумму 1000 рублей. Такое замечание, и вот оно с октября осталось неустраненным. Именно в этой комнате возник пожар. Кроме того, хочу сказать, что эта комната была переоборудована под жилое помещение так давно, видимо, раньше там была кладовка, и имела такой некий тамбур, который вот в данной ситуации препятствовал распространению дыма. И когда люди начали кричать и звать на помощь, только тогда сторож услышал и прибежал. После того, как резко была открыта дверь в это помещение, то огромный приток кислорода, и распространился огонь очень быстро по всему помещению, так как деревянная вспыхнула, как спичка буквально. К тому же сторож, когда он услышал крики, он бросился помогать людям, но не набрал 01. Поэтому пульт пожарной охраны сигнала получили только от жителей, которые увидели уже зарево. И получается, что с момента возникновения пожара до прибытия пожарных расчетов прошло где-то порядка 30-40 минут.
По словам начальника управления информации МЧС России Ирины Андриановой, количество жертв вот уже в течение 5 лет идет на убыль. 15 тысяч человек вместо 20 тысяч погибших в позапрошлом году. Заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы Олег Смолин считает, что все равно делается недостаточно.
Во-первых, увы, несмотря на то, что мы пережили несколько лет золотого дождя от нефтедолларов, каждый раз, каждый год при обсуждении бюджета поправки мои и других депутатов, направленные на то, чтобы усилить финансирование, будь то сельская школа, детский дом, дома престарелых, дома инвалидов и так далее, все эти поправки всегда неизбежно проваливались. Нам объясняли, что государство не может позволить себе тратить деньги на эти цели. У него есть более важная цель, которая тогда называлась стабилизационный фонд, а теперь называется резервный фонд. Даже прямые затраты на противопожарную безопасность, которые в последние годы существенно увеличились, они не дали результата по одной простой причине. Когда речь идет о селе, это просто-напросто недоступное для пожарных расчетов расстояние. Один из руководителей образования сельского в Омском регионе мне говорил: слушай, с нас требуют, чтобы в каждой школе стояла противопожарная сигнализация. Это цена порядка там 300-400 тысяч рублей. Но ближайшую пожарку теперь отнесли на 50 километров. Поэтому от того, что она там будет стоять, практически ничего не изменится.
Что касается закона, который ужесточает меру ответственности за нарушение пожарной безопасности, то он был принят уже в прошлом году. Правда, работать начнет только с мая этого года. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О перспективах российского православия после интронизации патриарха Кирилла говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 2 февраля. Сегодня поступили сообщения об отмене визита в Москву президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он должен был провести переговоры на высшем уровне, участвовать в саммитах ОДКБ и Евразэс. Все это связано с тем, что в последнее время довольно сильно обострился спор между республиками Центральной Азии об использовании водных ресурсов региона. И произошло это после вмешательства России. В ходе недавних переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым узбекский лидер Ислам Каримов попросил президента России о посредничестве в решении этой проблемы, и позиция Москвы, заявленная позиция, вызвала открытое недовольство в Душанбе и скрытое в Бишкеке. Тему продолжает наш корреспондент Малика Рахманова.
Гидроэнергетический вопрос – один из самых болезненных в Таджикистане и Киргизии. Эти страны расположены в верховьях рек Амудари и Сырдарьи, которые обеспечивают водой большую часть Центральной Азии. И Таджикистан, и Киргизия испытывают острый дефицит электроэнергии каждую зиму и осень и стремятся использовать гидроресурсы, чтобы получать электричество. Возведение гидроузлов даст Киргизии и Таджикистану энергетическую независимость от соседей, в частности, поставщика природного газа Узбекистана. Ташкент выступает против. Эта страна тоже страдает от безводья, особенно в поливной сезон. Чтобы разрешить многолетний спор между странами региона, глава Узбекистана Ислам Каримов обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой повлиять на Душанбе и Бишкек в вопросе строительства гидроэлектростанций. Итогами переговоров Каримов остался доволен.
Особо хочу подчеркнуть, что визит президента России, он был очень своевременным и значимым. Это мое твердое убеждение. И с позиции обсужденных очень серьезных масштабных вопросов, вопросов безопасности, вопросов сохранения стабильности в нашем регионе, на мой взгляд, обмен мнением, который состоялся вчера и сегодня, мне, например, лично дает очень многое.
Медведев заметил, что созданием гидроэнергетических станций в Центральноазиатском регионе должно учитывать интересы всех стран региона на основе норм международного права по использованию вод трансграничных рек.
Всякого рода проекты, тем более глобальные, такие как гидроэлектростанции, они должны создаваться с учетом мнения соседей. Здесь невозможно действовать изолированно. Не приведет ни к каким результатам или создаст напряжение, которое придется потом разрешать не экономическими, а политическими методами, не говоря уже о более опасных направлениях или способах разрешения противоречий.
На заявление Медведева отреагировало Министерство иностранных дел Таджикистана, направив ноту временному поверенному в делах Российской Федерации в Таджикистане. В заявлении указано, что Медведев прежде выражал другую позицию и даже обещал посодействовать в строительстве Рагунской ГЭС и построить 3 гидроэлектростанции в Таджикистане. Тогда ни о каких условиях не упоминалось. Никакими региональными соглашениями не обуславливалось и обещание России инвестировать 2 миллиарда долларов в строительство 2 камбаратинских гидроэлектростанций в Киргизии. Говорит представитель Министерства иностранных дел Таджикистана Сулаймон Рашидов.
Как известно, Республика Таджикистан в осуществлении своих гидроэнергетических проектов основывается на политике транспарентности, открытости и учета интересов соседних государств. Подтверждением этому является Нурекская ГЭС, которая позволяет компенсировать нехватку воды в вегетационный период странам низовья. Предпринимаемые Таджикистаном меры по строительству водно-энергетических объектов прежде всего направлены на сбалансирование водных и энергетических проблем и достижение стабильности всего Центральноазиатского региона. В связи с этим Республика Таджикистан обратилась к государствам Центральноазиатского региона, России и другим заинтересованным странам принять участие в международном консорциуме по завершению строительства Рагунской ГЭС.
Киргизии также удивлены заявлением России, хотя официально протестов не выражают. По словам киргизского эксперта Оразбека Малдалиева, поведение России выглядит непоследовательным.
Такое положение. Есть закон Кыргызской Республики о межгосударственном использовании водных объектов, водных ресурсов, водохозяйственных сооружений Кыргызской Республики. Там не предусматривается согласование сооружения водных ресурсов с соседними государствами. Дело в том, что гидроэнергосооружения являются экологически чистыми, вреда окружающей среде не наносят, и поэтому согласование строительства таких объектов обычно не требуется.
Бывший министр иностранных дел Киргизии Эднан Карабаев отметил в интервью «Радио Свобода», что республика не подписывала конвенции о совместном использовании вод трансграничных рек, которая обязывала бы ее считаться с интересами соседних стран. Некоторые наблюдатели считают, что Россия использует проблемный для постсоветских республик вопрос использования водных ресурсов как инструмент лоббирования своих политических интересов. В частности, речь идет о заинтересованности России в использовании военного аэропорта на севере Таджикистана, на который уже не первый год претендуют и другие страны, в том числе Индия, говорит директор Центра балканских, кавказских и центральноазиатских исследований Московского института всеобщей истории Артем Олунян.
Происходит определенная редакция курса, судя по тому, что сейчас мы видим. Дело в том, что Узбекистан представляет особый интерес для России, и, разумеется, Москва хотела бы усилить свои позиции в Ташкенте. Имея в виду, что Ислам Каримов очень болезненно всегда относился к водной проблеме, и в частности во многом этот вопрос осложнял взаимоотношения между Ташкентом и Бишкеком и Ташкентом и Душанбе, не говоря уже о многих других проблемах, нынешнее руководство России решило пойти таким курсом, а именно путем инвестиций только в то, что представляет интерес для России. В частности, в Кыргызстане, как известно, речь идет о помощи кредитования и, скажем так, на определенных выгодных условиях. И плюс, как сообщала об этом пресса, в зачет тех долгов, которые были, Кыргызстан должен фактически поделиться с Россией рядом с объектов собственности, один из которых имеет стратегическое значение для России, а в частности там комбинат, который занимается военными вопросами. Как известно, в Таджикистане сейчас действует несколько внешних сил. Традиционно говорили, как всегда, о России, Соединенных Штатах, но не надо забывать о том, что там активно действует еще и Индия, например, у которой там есть уже определенные позиции. Есть попытки там усилить свое влияние, что, в общем-то, и делается Ираном и Пакистаном. Поэтому Душанбе хотела бы использовать военное сотрудничество как один из элементов, ну, скажем так, давления на Москву.
Аналитики Политики предполагали, что вопрос об использовании трансграничных рек будет поднят президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном во время визита в Москву. Эксперты считают, что отказ президента Таджикистана от поездки в Москву дает основание прогнозировать смену внешнеполитического курса в сторону Запада. Малика Рахманова для Радио Свобода, Прага.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 2 февраля. Российская политическая хроника. Либеральный кремлевский проект «Правое дело» по-прежнему ищет кандидатуру на должность лидера московского отделения партии. Необходимость в таком человеке появилась после того, как Басманный суд на прошлой неделе санкционировал арест бывшего совладельца компании «Евросеть» и претендовавшего на пост главы столичного отделения «Правого дела» Евгения Чичваркина. В «Правом деле» пока отказываются называть имена кандидатов вместо Чичваркина, но говорят, что поиски ведутся, причем ведутся и среди очень известных в России людей. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве Максим Ярошевский.
Среди вероятных претендентов на пост главы московского отделения «Правого дела» изначально значился только публицист Александр Архангельский. Его фамилию назвал один из сопредседателей партии Георгий Бовт. Однако журналист уже отказался от этого предложения. Сегодня же в информагентствах со ссылкой на источник в «Правом деле» возникла еще одна фамилия теле- и радиожурналистки Светланы Сорокиной. Сегодня же она официально заявила, что никогда не получала такого предложения.
Получается какой-то политический акт, которого нет. Я не собиралась, не знала и вообще не знаю, откуда взялась эта информация. Я просто не имею к этому никакого отношения. Вообще. Кстати говоря, Бовт уже давал разъяснение на этот счет, что сейчас какая-то странная история. Все, кому не лень, там неизвестно откуда, вбрасывают какие-то имена. И вот, значит, на эту тему начинается обсуждение. Ну, не было ничего. Вообще не знаю, кто это брякнул, откуда это взялось.
Если бы позвали, вы подумали бы или сразу отказались?
Нет, я никуда бы не пошла. У меня нет никаких политических амбиций. И, наверное, за долгую свою уже жизнь я бы, если бы хотела, как-то там давно определился в этом отношении. Я не играю в политику, понимаете? В смысле, я не хожу ни в какие партии.
Сопредседатель «Правого дела» Борис Титов в интервью «Радио Свобода» заявил, что рассматривается сразу несколько кандидатур на должность главы столичного отделения партии. Однако говорить какие-либо фамилии он не спешит. Вполне возможно, что сам Титов станет руководителем московской ячейки.
Действительно, сегодня идет обсуждение кандидатуры руководителя московской организации и членов политсовета. Обсуждение идет достаточно широкое, мы составляем широкий список. Затем мы будем делать короткий список кандидатов, из которого мы, наконец, выберем и председателя, и членов политсовета. Пока никаких решений не принято, но разговоры с различными людьми начинаются, проговариваются отдельные моменты с отдельными людьми. То, что сегодня в прессе это активно обсуждается, это спасибо большое прессе, но, к сожалению, для нас это дополнительное осложнение, потому что эта работа действительно очень серьезная. И надо системно к ней подойти. Я поэтому не хотел бы сегодня говорить с отдельной фамилией. Мы решим, и мы тогда вынесем уже твердый список во главе с руководителем на прессе в свое время.
Бывший член Союза правых сил, оппозиционный политик Борис Немцов считает, что скандал вокруг выборов лидера московского отделения «Правого дела» говорит только об одном. Проект стал неинтересен тем, кто его лоббировал в Кремле.
«Правое дело» – кремлевский проект. В идеологическом плане он с самого начала был абсолютно провальным и репутационно для любого участника опасно, потому что фальш-проект, потому что это марионеточный проект, и участвовать в этом во всем безобразии мало кто отважился. Но нашлись все-таки такие люди. Единственный смысл в «Правом деле» был для бизнеса, которого не пригрела «Единая Россия». И вот лоббисты, которые хотели как-то к власти прислониться, не имея никаких политических взглядов, там, идеологических установок, эти лоббисты, они воспринимали «Правое дело» как некую крышу против рейдерства со стороны Путина и его бригады. Чичваркин тому подтверждение, равно как один из сопредседателей Борис Титов. Но после того, как Чичваркина стали преследовать и решили заочно арестовать, стало очевидно, что даже эта лоббистская составляющая проекта явилась полным провалом, а в Кремле, видимо, не та башня занималась созданием «Правого дела», явно не силовая. По сути, проект умер, не успев родиться. Когда к приличным людям приходят и говорят, вы хотите в мертвом проекте участвовать, при этом имейте в виду, ваша репутация пострадает, а перспектив, даже карьерных, мы вам предложить не можем. Но любой вменяемый человек, если у него все в порядке с головой, он там не с бодуна, он, конечно, после таких предложений либо вежливо, либо в режиме коротких словосочетаний пытается отказаться.
Сложившуюся в правом деле ситуацию комментирует политолог Александр Кынев.
Что касается перспектив правого дела вообще, то это, конечно, история отдельная, потому что, на мой взгляд, нужно четко разделять, что есть текущие вопросы, связанные с руководством московской организации, а есть общая проблема политической конъюнктуры в стране и перспектив тех партий, которые выражают демократические, либеральные ценности. Что касается в целом подобных перспектив, они, на мой взгляд, в настоящее время достаточно проблематичны по целому комплексу причин, потому что в глазах большинства населения страны представители демократической общественности несут как бы свою ответственность за непопулярную реформу 90-х годов, и она никуда как бы не делась, потому что даже вот то, что в правом деле продолжают не последнюю роль играть фигуры, тесно связанные как бы с той эпохой, да и само название «Правое дело», в общем-то, по большому счету, в чистом виде калька от проекта, из которого начинался «Союз правых сил», все это не позволяет дистанцироваться от той как бы негативной истории, которую имеет правое движение в России.
Александр Кынев считает, что в сегодняшней России нет условий для создания реальной, сильной либерально-демократической партии.
Сегодня в стране нет нормальных условий для развития партийной системы вообще, потому что партии не могут развиваться в условиях развития парламентаризма. Закон о политических партиях написан настолько жестко, что фактически создать независимую структуру невозможно. То есть у нас возникает ситуация, когда одни структуры живые, которые объединены, люди с их реальными интересами не регистрируются, при этом регистрируются некие симулякры, за которыми нет ничего, кроме каких-то формальных чиновничьих договоренностей. Конечно, в подобных условиях существует уже сложившееся общее недоверие к политической системе в стране, общее недоверие к той системе партии, которая выстроилась, некое противоречие между объективными настроениями определенной группы общества и реальной политической позицией той общественной структуры, которая претендует на то, чтобы интересы выражать.
Искать лидера московского отделения партии в правом деле, по сути, начали сразу после того, как Басманный суд Москвы вынес на прошлой неделе решение о заочном аресте Евгения Чичваркина. Именно бывший совладелец Евросети дал согласие возглавить отделение. Однако после решения суда стало очевидно, что занять этот пост он не сможет. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 2 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. До конца часа разговор на следующие темы. Многие россияне, согласно опросам общественного мнения, уверены, что во время кризиса Россия особенно остро нуждается в таких предпринимателях, как Михаил Ходорковский и другие бывшие руководители компании «ЮКОС». Сбываются самые мрачные прогнозы по поводу курса российского рубля по отношению к ведущим валютам мира. Товары дорожают и в рублях, и в долларах. Россияне сокращают свои расходы. Итоги международного кинофестиваля в Роттердаме. С завтрашнего дня обновляется интернет-сайт «Радио Свободы». И в рубрике «Сегодняшний факт» 75-летие режиссера Атара Иосилиани. Мы продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Мэрия Москвы отказала правозащитникам в проведении 8 февраля в центре российской столицы митинга и шествия в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Московские власти предложили перенести шествие за пределы центра или ограничиться митингом. Врачи считают невозможным участие тяжелобольного бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в судебном процессе. Присутствие Алексаняна в общественных местах представляет угрозу для его жизни, говорится в ответе медиков на направленный на прошлой неделе запрос суда. Отсутствие пожарной сигнализации и позднее сообщение о возгорании – главные причины трагических последствий пожара в доме престарелых в Коми. По официальным данным, жертвами трагедии в селе Подъельск стали 23 человека, трое были спасены. В Москве в одной из больниц умерла сотрудница управления службы судебных приставов по Ингушетии, получившая тяжелые ранения при взрыве в Назране 13 января. Адвокат отбывающего пятидневный арест за участие в несанкционированной акции лидера оппозиционного движения «Мы» Романа Доброхотова заявляет, что ее не допускают к подзащитному. Валовый внутренний продукт России в 2008 году увеличился на 5,6%, сообщило в понедельник Министерство экономического развития. Для сравнения, в 2007 году этот показатель составил 8,1%. Росприроднадзор оштрафовал компанию «Главпромстрой», строившую дорогу на территории заказника «Большой Утриш» в Краснодарском крае на 490 тысяч рублей. При строительстве дороги были уничтожены редкие растения, внесенные в Красную книгу. 25 полицейских погибли в результате нападения смертника на юге Афганистана в провинции Урузган.
Московское время 20 часов 32 минуты. Время свободы, итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 2 февраля. Сегодня врачи официально засвидетельствовали, что бывший вице-президент компании ЮКОС Василий Алексанян не может принимать участие в судебных слушаниях по состоянию здоровья. В процессе объявлен перерыв до 5 февраля. Между тем, опросы общественного мнения показывают, что многие россияне уверены, что сейчас, во время кризиса, Россия особенно остро нуждается в таких предпринимателях, как Михаил Ходорковский, Василий Алексанян, Санян, Платон Лебедев и другие бывшие руководители компании «ЮКОС». Тему продолжает Вероника Баде.
Сегодня судья Симоновского районного суда Москвы Ольга Неделина сообщила, что из гематологического центра Российской академии медицинских наук пришел ответ на запрос суда о состоянии здоровья Василия Алексаняна. По мнению врачей, подсудимый не может участвовать в судебных заседаниях, так как пребывание в общественных местах опасно для его жизни. Ранее Алексанян в ходе судебного процесса заявил, что помимо ВИЧ в последней стадии у него обнаружен рак лимфатической системы. В связи с этим любая инфекция для него очень опасна. Однако прокурор Николай Власов заявил сегодня в суде, что у стороны обвинения появились дополнительные сведения, которые идут вразрез с поступившими в суд справками, и пояснил, что не может зачитать справки, полученные стороной обвинения, так как их еще нужно проверить. В связи с этим в судебном заседании объявлен перерыв до 5 февраля. Между тем, адвокат Алексаняна Геворг Дангян уверен, что есть все основания, чтобы приостановить дело, а не объявлять перерыв. Напомню, что в апреле 2006 года Василий Алексанян был задержан, и ему было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – присвоение или растрата чужого имущества и легализация отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. В июле того же года Генпрокуратура России предъявила ему еще одно обвинение – в уклонении от уплаты налогов. Разбирательство по делу экс-менеджера ЮКОСа было приостановлено в феврале прошлого года из-за его болезни. 8 декабря Мосгорсуд решил освободить смертельно больного Алексаняна под залог в 50 миллионов рублей, но лишь незадолго до Нового года его близким удалось собрать нужную сумму. В середине января Симоновский суд решил возобновить процесс, так как Василий Алексанян выписался из больницы. Однако его адвокаты предоставили суду документы о состоянии здоровья подсудимого, согласно которым он не может участвовать в процессе. Суд направил свой собственный запрос в гематологический центр Российской академии медицинских наук, где проходил лечение Алексанян. Еще в декабре 2007 года в заявлении для прессы и правозащитников Василий Алексанян свидетельствовал, что за 2 месяца пребывания в так называемой тюремной больнице он, будучи тяжело болен, заболел еще и туберкулезом. Таким образом, в результате незаконного почти 2-летнего содержания в тюрьме, еще до суда я, будучи практически слепым, доведен до критического предсмертного состояния сознательными, хорошо спланированными совместными действиями прокуроров, следователей, судей и тюремных врачей, говорится в документе. И далее. Все это время не прекращались попытки сделать меня лжесвидетелем и получить показания, порочащие других руководителей компании ЮКОС, в обмен на изменение мне меры пресечения по состоянию здоровья, то есть фактически в обмен на жизнь. Я призываю российское и международное сообщество остановить процесс бесконечного, бессмысленного избиения людей, имевших хоть какое-то отношение к компании ЮКОС, писал Василий Алексанян. А как относятся россияне к делу Алексаняна? Об этом рассказывает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
К делу Алексаняна, как и к делу Светланы Бахминой, относятся примерно одинаково. Относительное большинство, порядка 40-42%, в целом одобряют то, что Алексаняна отпустили под залог. И примерно такая же доля считает, что следовало бы президенту прислушаться к общественному мнению и воспользоваться своим правом на помилование и помиловать Светлану Бахмину. Но примерно такая же доля россиян затрудняется с ответом на эти вопросы. Иначе говоря, общественное мнение колеблется или разделено, расщеплено на две части. Явной озлобленности в отношении этих людей нету, но сформировавшегося противодействия беззаконию и их такому нетерпимому положению тоже нет.
Как в целом можно охарактеризовать отношение россиян к делу ЮКОСа?
В целом население не злобствует по поводу Ходорковского, не радуется так уж прямо шумно с рукоплесканиями тому, что ЮКОС разорили и забрали его имущество. Ну, скажем, только незначительная доля россиян считает, что все это пошло на пользу населению страны. Подавляющее большинство уверены, что это пошло на пользу только той группе бизнесменов и людей во власти, чиновников, которые, ну, поживились на этом деле. По мере того, как дело развивается, или вернее, как развивается замалчивание этого дела, все большая часть населения, не переходя в негативную позицию относительно Ходорковского, ЮКОСа и так далее, ну, как бы разгружает себя от ответственности тем, что затрудняется с ответом, говорит, что ничего не слышали об этом. Ситуация неопределенная для россиян, она не очень для них понятна. И как от всего непонятного, они предпочитают не разбираться в том, что непонятно, а отстранить его от себя, но при этом и не брать на себя какой-то вины и ответственности.
А каковы последствия такого положения дел в общественном сознании?
Мне кажется, нарастание равнодушия, незаинтересованности в общих делах, при том, что россияне все-таки в большинстве своем признаются, что они и собственно это дела не в состоянии контролировать. Поэтому отстранение и от собственной жизни, и от некоторого общего дела, ну, создает дурной климат в стране. И в смысле ценностей, и в моральном смысле, и в смысле возможности действительно делать что-то практическое, реальное, в том числе противостоять несправедливости, унижению, произволу власти, какой бы эта власть ни называлась, там, судейской, политической или еще какой-то другой.
По свидетельству социолога Бориса Дубина, при этом треть россиян заявляет, что для страны в нынешней кризисной ситуации было бы лучше, если бы такие люди, как Михаил Ходорковский, трудились на благо России в бизнесе или политике. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Из-за резкого курса, роста курса доллара по отношению к рублю, в понедельник доллар стоил уже больше 36 рублей, в ряде российских регионов подорожали продукты питания и медикаменты. Экономисты прогнозируют дальнейшее падение курса рубля, а эксперты-психиатры предупреждают, что в последние месяцы в России значительно выросло число самоубийств, и их, по мнению специалистов, спровоцировали именно последние экономические трудности в стране, рассказывает Любовь Чижова.
О том, что будет с курсом доллара и как валютные колебания отразятся на жизни обычных людей, говорит аналитик компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Для экономики теоретически это благо, особенно для нашей, поскольку дорогое сырье, за счет чего мы жили, оно, в общем-то, приводило к тому, что наши нефтеэкспортеры, в первую очередь, купались в деньгах, так же, как и государственный бюджет. Но в то же время это приводило к тому, что рубль укреплялся, а значит, товары, производимые нашими отечественными промышленниками, особенно те товары, которые конкурировали с импортом не только на внешнем, но и на внутреннем рынке, они становились менее конкурентоспособны из-за того, что рубль укреплялся к валютам. Но сейчас ситуация резко меняется. Удешевляющий рубль делает более дешевым наш товар на минерной валюте. Это значит, что мы, опять-таки, теоретически можем конкурировать с западными товарами более успешно. Падение рубля к доллару на 30%, в общем-то, собственно говоря, фактически настолько же поднимает стоимость товаров западных на минерных в долларах с точки зрения рублевого покупателя.
То есть, если я правильно понимаю, российские товары должны подешеветь.
Теоретически российские товары должны подешеветь на российском рынке, да и на западных тоже. Но на самом деле этого, наверное, не произойдет по одной простой причине, что предприятия должны иметь свободные мощности, да, чтобы вот конкурировать с импортом. В случае, если импорт начинает резко дорожать, то, допустим, российское предприятие могло бы нарасти собственные мощности и вообще вытеснить импортный товар с рынка. Но проблема в том, что, в общем-то, особых мощностей свободных у наших предприятий нет. Но в первую очередь мы сейчас, наверное, говорим, да, о секторе там потребительском, продуктовой, там бытовой, приборы и так далее. Скорее всего, произойдет то, что импортные товары подорожают сильно, а наши товары тоже подорожают, но не так сильно.
Это было мнение аналитика компании «Арбат Капитал» Алексея Павлова. Рост цен на продукты питания и медикаменты, зафиксированный во многих российских регионах, заставляет людей экономить. По данным социологов Левада-центра, еще в ноябре-декабре прошлого года половина опрошенных россиян заявляла о готовности отказаться от крупных покупок. А уже в начале нынешнего года почти треть респондентов признавалась, что экономит на каждодневных затратах. Как прогнозируют эксперты-психиатры, 2009 год может стать рекордным по числу самоубийств. Психиатр Михаил Виноградов объясняет, почему, и советует людям, попавшим в трудную ситуацию, обращаться за помощью к специалистам.
Люди исправляются, потому что проблема кризиса имеет особое личностное значение. Человек не обязательно бедный, не обязательно богатый, а человек по складу личности – тревожный, мнительный, неуверенный в себе, приходит в состояние растерянности. Для него потеря 100 рублей или 100 миллионов не имеет значения сумма. Для него важен сам факт потери. И, к сожалению, количество самоубийств возрастает во всем мире и у нас. И не только количество самоубийств, но и количество агрессии против работодателей, против директоров. Немало сейчас случаев и агрессивного поведения и убийств по отношению к директорам, там, бухгалтерам, кому-то еще. Пережить эту депрессию тем, кто не может пережить сам, у кого низкие адаптационные способности, можно с помощью психологов, с помощью психиатров, с помощью людей, которые заняты именно кризисными состояниями. У нас сейчас большое количество разных психологических центров и государственных, и частных, где людям помогают найти силы справиться с внезапно возникшими проблемами.
Плюсы в кризисе есть?
Плюсы? Ну, конечно, есть. Повышается устойчивость населения в целом к неблагоприятным условиям жизни, если говорить о плюсах. Кстати, есть люди, которые в кризисной ситуации мобилизуются и становятся более успешными, чем в обычной ситуации благополучия и расслабленности.
Говорил психиатр Михаил Виноградов. Ну а различные российские сайты дают советы, на чем можно сэкономить во время кризиса. Бросьте курить, это позволит сберечь от 100 до 300 долларов в год. Пользуйтесь общественным транспортом, сэкономите на бензине, делайте покупки на распродажах, а дома установите счетчики на газ и воду, советует читателям современный семейный журнал. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 2 февраля. Теперь культурная хроника. В Роттердаме завершился 38-й международный кинофестиваль. Рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Открылся 38-й международный кинофестиваль в Роттердаме 21 января режиссерским дебютом Майкла Империоли «Hungry Ghosts» – «Голодные призраки». Первый фильм фестиваля задает тон всей роттердамской декаде, и в этом году его основным лейтмотивом стала свободная демократичная городская культура, художественный заряд города плавильного котла, каким является и Роттердам, и Нью-Йорк. Роттердамский же фестиваль славится своей демократичностью. Здесь можно совершенно свободно назначать встречи с мэтрами мирового кино. В этом году это Клэр Дени, Рауль Руис, Лиссандро Алонсо. Здесь же много внимания и уважения проявляется к совсем еще начинающим. Майкл Империоли. Нью-Йорк – это прежде всего мой дом. Это плавильный котел, причем не только национальностей и культур, но и умов. Когда я в 83-м году в 17 лет перебрался на Манхэттен, а вырос я на окраине, это было такое бурлящее, насыщенная художественной энергией и свободой места, что я понял, что могу быть здесь кем угодно. Нью-Йорк – конфронтационный город. Его жители находятся в постоянном трении друг с другом. Стоит только сесть в автомобиль, выйти на улицу или спуститься в метро. «Голодные призраки» по названию ленты Империоли – это еще и сквозная тема в фестивальной программе, где на этот раз сразу несколько разделов посвящено было теме ужасов. Причем ужасов не в голливудском их понимании, а в восточном. И голодные призраки – это духи, которые никак не могут успокоиться и даже после смерти продолжают погоню за иллюзиями. Азиатские кинематографисты оформили в бывшем здании Роттердамского музея фотографии несколько комнат с привидениями. Одна из актрис из индонезийского фильма «Under the Tree» «Под деревом» исполняла ритуальные танцы с острова Бали с масками и заклинаниями в помещении, наполненном благовониями и звоном колокольчиков. А комната малазийского режиссера Амира Мухаммада, наоборот, оформлена в минималистском стиле современной комнаты ожидания. От этого не менее жутко, особенно когда замечаешь, что книжные шкафы заполнены одинаковыми экземплярами одной и той же книги авторства Мухаммада «Книги немертвых». Этот каталог азиатских духов с картинками посетителям инсталляции предлагалось прихватить с собой. Комната с привидениями символизирует более тесную связь азиатского кинематографа с призраками, которые воспринимаются как часть окружающей реальности. Так кинематографисты признаются, что проводят очистительные ритуалы перед тем, как приступить к съемкам очередного ужастика. А танцовщица с Бали пожаловалась, что во время ее выступления с ней якобы все время входил в контакт настоящий дух. «Наверняка местный, голландский, а не индонезийский», — добавила она, — «потому что он настоятельно просил меня снять одежду». Кто-то скажет, при чем здесь кино? Но Роттердамский фестиваль вот уже много лет является площадкой для экспериментов в смежных с киноиндустрией дисциплинах. А с тех пор, как кино становится все более мультимедийным, это направление стало еще актуальнее. К тому же с этого года фестиваль теперь уже официально возглавил 37-летний Рутгер Вольфсон, известный как куратор прогрессивных инсталляций, ренессансный человек, не ограничивающийся в искусстве одной профильной дисциплиной. Вольфсон стремится превратить фестиваль в, как это теперь модно, одно комплексное переживание, экспириенс, которое не заканчивается при выходе из кинозала. Так, в киноэкраны превращены были несколько крупных зданий в городе. В рамках проекта «Size Matters» – «Размер имеет значение» – на них проецировали специально для этого проекта снятые видеоработы трех режиссеров – Нанук Леопольд, Гая Медина и Карлоса Рейгадоса. В это же время на одном из мероприятий фестиваля проходила презентация микрофильмов, предназначенных для экранов мобильных телефонов. Рутгер Вольфсон. Мне очень интересна тема эволюции экрана. Очевидно, что в самом мире кино на эту тему задумываются мало. Мир киноиндустрии очень закрытый, в котором все очень заняты производством новых фильмов и считают, что этого достаточно. Между тем, приход новых разновидностей экранов предоставляет массу новых возможностей для той же киноиндустрии. Откуда берутся новые экраны, как их воспринимает зритель, эту дискуссию хотелось бы стимулировать на фестивале. До сих пор все альтернативные разновидности экранов, которые мы наблюдали, служили в основном для передачи информации или распространения рекламы, то есть использовались для очень примитивных, банальных целей, без приключений. Много было смешанных по жанру работы среди тех, которые поместились таки в кинозалы. Почетное место отведено, как всегда, эксперименталистам – Моргану Фишеру, Кену Джейкобсу, Джонасу Мекасу. Из российских кинолент, которых в этом году в Роттердаме был небывалый наплыв – более 20, наибольшую популярность у зрителей завоевала наполовину анимационная, наполовину игровая картина Андрея Хржановского «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие на родину», о вымышленном путешествии в Петербург Иосифа Бродского. Присутствовавшие на фестивале критики отметили, что пока в самой России зритель чаще ходит на блокбастеры, европейский зритель уже успел полюбить новую традицию московского кино, открытую пару лет назад в том же Роттердаме с фильмом Ильи Хржановского «4». Этот новый кинематограф отличает документальный, безжалостный стиль подачи киносюжета. В этом году свои первые игровые ленты представили молодые режиссеры-документалисты Валерия Гай-Германика и Бакур Бакурадзе. Помимо показов этих, как их здесь назвали, молодых злых авторов, в Роттердаме состоялась также международная премьера «Морфия» Алексея Балабанова, которому голландское консульство в Петербурге почему-то до последнего отказывалось выдавать въездную визу. Одной из наград фестиваля – статуэткой «Тигра» и призом в 3000 евро была отмечена российская короткометражная лента «Отчаяние» нижегородцев Галины Мызниковой и Сергея Проворова. Лента также минималистская, пробирающая до костей своим черно-белым холодом. Ну а главные награды фестиваля за полный метр ушли в Азию, Иран, Южную Корею и Турцию. В этом году более 300 картин фестиваля посетило 341 тысяча зрителей, в прошлом году 355 тысяч. Как отметил директор фестиваля, если в условиях финансового кризиса голландцы на чем-то экономят, то только не на билетах в кино. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Роттердам.
Важная новость для наших слушателей и пользователей интернета. С завтрашнего дня изменится дизайн интернет-сайта «Радио Свобода». Изменится не только дизайн, но и содержание. О том, в чем заключаются эти изменения, я побеседовал с главным редактором нашего сайта Людмилой Телень.
Я думаю, что изменения касаются не только дизайна, но прежде всего, конечно, дизайна. Поэтому я бы для начала все-таки говорила о том, как новое содержание связано с новым дизайном.
И в чем заключается эта связь?
Раньше сайт «Радио Свобода» состоял целиком из материалов, которые проходили через радиовещание. То есть это были материалы, подготовленные радиожурналистами, те, которые прошли в эфире. Теперь новый сайт дает возможность публиковать материалы, подготовленные специально для сайта. То есть на новом сайте будет два типа материалов. Первый – это те материалы, которые прошли через эфир «Радио Свобода». Хотя, конечно, мы хотим их некоторым образом приспособить для интернет-формата. То есть они будут адаптированы, они будут поданы с хорошими яркими заголовками, я надеюсь, что так будет. И кроме того, это будут материалы, специально созданные для сайта, и вот на это мне хотелось бы особенно обратить внимание наших пользователей, потенциальных пользователей. Если говорить о публикациях, специально сделанных для сайта «Радио Свобода», то я бы выделила прежде всего авторские колонки. Они, конечно, были на прежнем сайте, но на новом сайте они будут выходить с большей регулярностью, и мы, предоставляя слово уважаемым авторам «Радио Свобода», которые много лет вели эти колонки, постараемся привлечь и новые имена. Кроме того, появится новый раздел, который будет называться «Свобода на местах». Это специальные репортажи людей, которые сотрудничают с «Радио Свобода». Часть из них будет проходить через эфир, но большая часть будет написана специально для сайта. Появится раздел «Блогеры Свободы». Если раньше блоги, которые публиковались на сайте «Радио Свобода», находились на платформе ЖЖ, то теперь это будет наша собственная блогосфера, такая вот блогосфера «Радио Свобода». И мы получили согласие уже многих людей, которые готовы будут вести свой блог. В частности, это Сергей Алексашенко, известный экономист, бывший заместитель председателя Центробанка России. Это Екатерина Бермонт, человек, который много лет занимается благотворительностью, возглавляет фонд «Добрые сердца». Это Олег Памфилов, который возглавляет фонд экстремальной журналистики, и многие другие. У нас появится сатирический раздел. Это такая пародия на средства массовой информации. У нас он будет называться «Суверенный смех». Ну, вот это то, что касается специальных материалов. А остальную часть сайта будут по-прежнему заполнять материалы, которые прошли в радиоэфире «Свобода».
Ну, а теперь чуть подробнее о новом дизайне.
Новый дизайн, на мой взгляд, довольно удобен, он без затей, он очень прозрачный, понятный и, собственно, выполняет главную функцию, дает возможность пользователям легко ориентироваться, понимать, что главное, что второстепенное, позволяет отделить факт от комментарийных материалов, словом, дает возможность легко путешествовать по сайту и легко находить то, что нужно. Кроме того, он позволяет развивать фоточасть, да, позволяет публиковать видеоматериалы в большем масштабе, чем это было раньше. У нас появится рубрика «Фото дня», которая будет меняться несколько раз на протяжении дня, и, соответственно, фотогалерея, которую мы для себя называем «Этот день выглядел так». Вы можете увидеть день в картинках. И в дальнейшем мы будем вообще развивать раздел мультимедиа. У нас появится свое видео, я надеюсь, что оно появится. Появится слайд-шоу и много еще других материалов, которые можно будет посмотреть в этом разделе.
А как вы считаете, вот не слишком искушенному интернетом пользователю удастся быстро разобраться вот в этом новом сайте «Радио Свобода»?
Знаете, мне кажется, что он абсолютно логичен и понятен. В центре сайта есть тема дня, то есть человек заходит на сайт и сразу видит, что сегодня обсуждается, что сегодня главное. Если он хочет посмотреть ленту новостей, вот она прямо на главной странице сайта с выделенными главными новостями и всей лентой в целом. Кроме того, есть отдельные разделы «Комментарии», «Интервью» и «Портреты». Все эти рубрики связаны прямо с темами дня, и читатель или слушатель радио, который хочет почитать что-нибудь про партию «Правое дело», тут же найдет, скажем, портрет Евгения Чичваркина. То есть все материалы взаимосвязаны, они все находятся в информационном потоке, и мне кажется, тут никаких сложностей для пользователя не будет.
Скажите, а система поиска на сайте, насколько она разработана хорошо?
Насколько я знаю, наши разработчики очень серьезно работали над системой поиска. Я надеюсь, что она будет работать без сбоев. Но если они в первое время будут, я надеюсь, что пользователи нас простят, потому что сайт ведь только начинает свою жизнь, и, конечно, он будет совершенствоваться. И в этом смысле мы будем рады любым предложениям, готовы ответить на любые вопросы. И все это обсуждение я бы предложила вести в моем блоге. Я буду стараться отвечать на вопросы быстро и по делу.
Это была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня 75 лет со дня рождения выдающегося кинорежиссера Атара Иосилиани. Он родился в Тбилиси, учился в Московском государственном университете, а в 1965 году закончил режиссерский факультет в ГИКа. Первая полнометражная картина «Листопад» 1966 год была удостоена в Канне приза Фипресси и приза Жоржа Садуля за лучший дебют. После этого Атар Иосилиани получил еще множество призов за многие свои фильмы, а в 1999 году он сам сыграл одну из главных ролей в фильме «Прощай, дом родной». В российском кинопрокате этот фильм получил название «In vino veritas». Об Атаре Иосилиани говорит автор документального фильма о нем Валерий Балаян.
Помимо того, что он великий художник, великий кинематографист, что там говорить, он удивительно такой богохранимый человек, мне кажется. Это опора его на какие-то очень глубокие, очень глубинные вещи, она, вот, мне кажется, его хранит. И если уж так говорить пафосно, я так могу сказать. Вот Атар Иосилиани – это и есть Грузия для меня. И мне кажется, вот эта опора на какие-то очень вечные, очень глубокие национальные вещи, она дает ему и это здоровье, и эту жизнестойкость, и этот удивительный его талант, который не иссякает. И, конечно, то, что он живет во Франции и делает французские фильмы, мы же видим, что Грузия, она в нем, и она никуда не уходит. И это то, как с первого фильма «Листопад», который я увидел когда-то, где вечность в виде гор, в виде храма в горах, она была заявлена, и так тихо и неслышно сквозь весь фильм проходила, и ты начинал понимать, что действительно, вот это какая-то волшебная сила, которая редуцирует вот предельно национальное до каких-то надмирных и почти библейских высот, действительно. И мне кажется, эта же сила дает ему отвагу и жить, и думать, и высказываться так, как он это делает, невзирая ни на какие лица. Он во Франции, я читал его высказывания в адрес и Ширака, и других лидеров. Последнее, то, что он сказал в Киеве в адрес наших правителей, очень резкие и жесткие слова, конечно. Я думаю, что он тоже мог бы взвесить, говорить это или нет. Но он это сказал. Я считаю, что он имеет право говорить то, что он думает. Он видел всяких правителей в своей жизни. И, мне кажется, имеет право все говорить, что он думает. Это право он своей судьбой и жизнью заслужил. Но что касается этого юбилея, я бы так сказал, что истина, конечно, и не в вине, и не в водке, а вот в том, что Иосилиани в прекрасной форме, он жив, он, слава Богу, здоров, и я хочу просто пожелать Атару Давидовичу, даже не ему, а себе самому, чтобы на его столетие я снял юбилейный фильм. Вот самое мое горячее желание, чтобы мы вместе с ним посмотрели и рюмку по этому поводу выпили.
Валерий Балаян о кинорежиссере Атаре Давидовиче Иосилиани, которому сегодня исполнилось 75 лет. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 февраля. Над выпуском работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Аркадьева. Вел его Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров». Это «Американский час» с Александром Геннисом. Среди прочих тем сегодня интервью с психологом Майклом Маккаллагом о пользе религии. Ну, будут и другие темы, поэтому оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну, а я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Состояние двоих пациентов расценивается как удовлетворительное.
Вошедшие открыли огонь из автоматов. На месте были убиты 4 человека.
Площадка около памятника Грибоедову в последнее время стала традиционной площадкой для митингов российской оппозиции.
Позиция правительства заключалась в том, что на любые обстрелы населения на юге Израиль даст жесткий ответ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».